Через увлечение России русскими прошли в свое время многие славянские культуры. Переводчики, путешественники, ученые создали манящий образ огромной, дружественной, но непознанной страны на Востоке. Для одних Россия становилась частью судьбы, другие, приблизившись, разочаровывались в ней. Через испытание России прошел в XIX веке чешский ученый Карл Гавличек Боровский. Историю его жизни рассказывает Нелли Павласкова.
Карл Гавличек, позже к его фамилии прибавилось и дополнение – Боровский. Родился в 1821 году в семье сельского купца. В гимназии учился в чешском городе Немецкий Брод. В 20 веке этот город был переименован на Гавличку в Брод. Затем последовала учеба в Праге в духовной академии, откуда он был исключен за реформаторское мышление. И в последующие годы Гавличек активно выступал против догматического католичества. Его новое увлечение – русский язык и Россия. И недоучившийся филолог смело отправляется сначала во Львов, а потом в Москву, чтобы продолжить обучение славянским языкам. 2 года он жил в Москве, работая воспитателем детей в семье славянофила университетского профессора Погодина. В России Гавличека поджидало второе разочарование. Пребывание в этой стране превратило его в страстного критика наивных идей панславизма и русофильства, господствовавших в то время в Чехии. Правда, многие фольклорные и культурные особенности России он воспринимал как милые, пестрые и забавные и воспел их в своих очерках-рассказах «Картинки Руси». Однако атмосфера самодержавия привела его в ужас. Он не мог избавиться от мысли, что сама Россия прикрывается панславизмом как ширмой во имя своих имперских интересов. Гавличек с удовольствием переводит своего любимого писателя Гоголя на чешский язык и в 1844 году возвращается в Прагу, чтобы сразиться с чешскими панславистами и патриотами. В статье «Славянин и чех» он пишет: «С чувством национальной гордости говорю «я чех», но никогда не скажу «я славянин». Картинки Руси Карла Гавличка Боровского состоят из 7 довольно обширных глав. Первый экзамен по чехословацкому языку в Москве. Праздник православия. Гуляние. Купечество. Чужеземцы на Руси. Перекладная. Извозчик. Очерк «Первый экзамен по чехословацкому языку» был послан им в 1843 году из Москвы в редакцию пражского журнала «Кветы». Читаем сокращение.
22 мая я был приглашен на экзамен по чешскому языку в Москве. Известно, что кроме цитадели славянских языков в университетах Парижа, Берлина, Братислава и Праги, по указу российского царя были созданы подобные кафедры и учреждены профессорские должности в Петербурге и в Харькове. Московский профессор Иосиф Максимович Бодянский выбрал для своих лекций чешскую грамматику, славянский антиквариат и историю чешского народа по Шафаржику. Эти предметы стали обязательными на филологическом факультете Московского университета наравне с латинской филологией. В университет на экзамен я отправился в фиакре, которых в Москве множество, столько, сколько в Праге, Воробьев. Университет, что напротив манежа, совершенно новый, выстроен с большим вкусом и размахом. Пройдя несколько прекрасных и нарядных залов, я вошел в аудиторию, где заканчивалось хоровое чтение нашей национальной песни «К нам из Австрии приехал». Эти строфы, произносимые в таком месте и такой публикой, пронзили мне сердце. В прекрасном зале стояли русские и поляки от 18 до 24 лет, а четверть студентов здесь – поляки. Стояли на вытяжку, со шпагами на боку, и с русским и польским акцентом декламировали чешские стихи. Я осторожно пробирался сквозь строй их шпаг к столу экзаменаторов, где меня с неожиданной добротой и почтением посадил рядом с собой граф Строганов, попечитель всех учебных заведений Москвы. Графу меня представил профессор Бодянский. «Извольте отвечать», — обратился профессор к одному студенту из поляков и задал ему вопрос по чешской истории. Студент отвечал по-русски, но третий вопрос был по чешскому языку. Студенту было предложено выбрать любую чешскую книгу, а на столе лежало множество, перевести страничку и проанализировать текст. Бодянский только и успевал вскрикивать «прекрасно», «превосходно». И вообще, все были так тщательно подготовлены, что никто не получил двойку, все только 5-й и 4-й балл. Много поучительных выводов можно было бы сделать из этого события, но у меня одно лежит на сердце и на языке. Если вы, господа, на Волтаве, Лабе, в Моравии и Гроне, не желаете учиться своему родному языку, за вас другие будут изучать чешский язык в Париже, в Берлине, в Москве и, вероятно, скоро и в Пекине, и через 100 лет будут приезжать к нам в Богемию, чтобы обучать нас чешскому правописанию. Всего вам доброго.
А вот фрагменты из очерка «Гуляние».
«Гулять» означает у русских не работать, веселиться, ходить на прогулки и вообще выйти из берегов. Но русские в этом своем веселье поразительно оригинальны и темпераментны. Им чуждо знаменитое немецкое веселье, когда кум Себастьян с дядей Гансом ежедневно встречаются в трактире, подружески задыхаются в табачном дыму и утопают в пиве. Потом в 8 вечера Себастьян вдохновенно обращается к Гансу: «Это пиво хорошее». После чего Ганс, глубоко задумавшись, в 11:30 ночи, возвращаясь домой, поэтически отвечает: «Ты прав, друг Себастьян, это пиво хорошее». Великороссы же сначала много и усердно работают, но потом, решив повеселиться, забывают обо всем. Как будто нет и не будет завтрашнего дня, завтрашнего мира и завтрашних забот. Русский молодец, решив погулять, танцует, как будто его цель переломать себе ноги. Поет, чтобы голоса лишиться, и пьет, чтобы выпустить душу из тела. В узком смысле слова «гуляние» — это народная забава на праздничные дни в русских городах и особенно в Москве, в самом народном, самом русском городе России. Поскольку в них лучше всего проявляются русский дух и обычаи, и можно встретить все слои российской и московской публики, опишу вам полностью весь ход московского гуляния.
Подробнейшим образом описав все балаганы, игры и обычаи на праздничных гуляниях, Гавличек приводит и подслушанные им, поразившие его диалоги.
«Эй, человек, что там происходит?» — подзывает барин слугу. «Человек» — это слово, которым в России обращаются к слугам, если не знают их имен. Отняв у своего слуги почти все человеческие права, баре оставили ему хотя бы звание человека. Прибегает человек и сообщает, что лошади испугались и понеслись. «Как? Мои английские лошади?» — пугается барин. «Ничего не произошло», — успокаивает его слуга. «Кучер их удержал, но очень уж они его побили, ваше превосходительство». «Ах, он негодяй!» — вскричал барин. «Это не лошади, это он сам себя побил, мерзавец». Подумайте, читатель, кем бы вы предпочли быть на Руси, кучером или лошадью? Я лично, если смею просить тебя о перун, я хотел бы быть английской лошадью.
В 1844 году Гавличек Боровский вернулся в родную Прагу. Сразу стал редактором правительственной пражской газеты и ее приложения, и сразу стал нападать на многих чешских так называемых возродителей чешского языка и культуры, а заодно и на панславистов и на венское правительство. Чехия тогда входила в Австро-Венгерскую империю, защищал программу народных либералов, требующих ограничить абсолютизм конституции. Революцию в Германии Гавличек не признал, как не признавал вообще никаких революций. Коммунистический режим, всячески воспевавший Гавличка, попытался сделать из него революционного пророка, пытаясь забыть позицию Гавличка в этом вопросе и особенно одно его ошибочное высказывание о коммунизме.
«Коммунизм – это бред, а не учение. Но оно совершенно безвредно, ибо его абсурдность никогда не найдет себе столько сторонников, чтобы они смогли когда-нибудь притворить коммунизм в жизнь».
Карл Гавличек-Боровский в рассказе.